Здравствуйте, сегодня 13 мая, и это 9-й юбилейный выпуск подкаста «9 из Microsoft». Как вы знаете, абсолютно все-все-все до единого выпуска у нас юбилейные, но получается этот самый юбилейный, потому что это 9-й выпуск подкаста «9». Сегодня мы сидим в комнате Red Tape на 4-м этаже, красная лента. Обычно мы пишемся в каких-то других комнатах, а в этой, по-моему, до сих пор еще не записывались. Так как выпуск у нас сегодня юбилейный, то у нас для вас есть интересная фишка, о которой расскажет коллега Черномордиков.
Здравствуйте, друзья! Мы постарались сделать юбилейный выпуск самым интересным, поэтому к нам пришел очень необычный и интересный гость, и он сам расскажет, кто же он такой.
Hi, I'm Steve Ballmer, CEO of Microsoft. А вообще-то зовут меня Гайдар Магдануров, я работаю девелопер-евангелистом в офисе Microsoft. А с этим текстом про Стива Балмера на самом деле была такая интересная фишка, вот Петя, думаю, помнит про эту фишку.
Да, мы год назад мы организовывали, вернее, участвовали в организации конференции российской интернет-технологии, и тогда Стив Балмер приветствовал 1200 участников этой конференции и зрителей в онлайне. И мы с Гайдаром как раз придумывали это приветствие. Я думаю, сейчас он поподробнее нам, наверное, расскажет о той истории.
Ну, там рассказать особо нечего. Я, скажем так, имел много интересного опыта общения с людьми, которые отвечают за тексты, которые произносит Стив Балмер. И, пожалуй, самое интересное было в том, что есть возможность записать видео со Стивом Балмером, и есть уже стандартный такой большой документ, в котором можно галочками отметить, как Стив должен выглядеть, как он должен сидеть, куда смотреть, во что он должен быть одет.
То есть можно там выбрать спортивный костюм, да, там?
Спортивные костюмы севечки, к сожалению, не отмечаются, там загрейны галочки, там можно только бизнес-кейжуал, в принципе, просто кейжуал и много разных таких разных вариантов отображения Стива.
Ну да, в общем, мы записали видео со Стивом, и он приветствовал конференцию российской интернет-технологии в прошлом году. Это, собственно, наш с Гайдаром такой маленький интересный проект был. У нас давно не было гостя, по-моему, мы выпуска 2 или 3 записывали без гостя, теперь у нас есть гость уже. Поэтому мы зададим ему стандартные гостевые вопросы, которые мы периодически задаем нашим гостям. Во-первых, ты Windows 7 поставил, и она тебе нравится, или как?
Windows 7 я себе, конечно, поставил, и она мне, в общем, очень нравится.
А что нравится-то?
Работает. Просто работает быстро и хорошо.
Ну и, как обычно, вопросы про любимые и нелюбимые продукты. Мы всех это спрашиваем. Что ты любишь из продуктов Microsoft больше всего, и что ты любишь меньше всего?
Ну, что я больше всего люблю, поскольку я разработчик большую часть своей жизни, поэтому продукт мой любимый — это, конечно, Visual Studio. В нем можно много всего интересного такого делать. А нелюбимый продукт, я вот долго не стал задумываться, потому что после того, как я поставил Windows 7, я понял, какой мой продукт самый нелюбимый. К моему большому сожалению, это Windows Vista. Надеюсь, меня не убьют коллеги.
Ладно, мы тебя точно не убьем. То есть ты поставил семерку, и Vista ты теперь ненавидишь, или что, или как?
Я считаю, что ненависть — это плохое чувство. Я предпочитаю просто считать, что я люблю Vista меньше, чем все остальные продукты Microsoft.
Хорошо, давай к твоей повседневной работе перейдем. Я вот знаю, что ты занимаешься таким интересным проектом, который называется Web Application Installer, который позволяет обычным простым людям не вникать в то, что такое твоя любимая Visual Studio, а просто использовать приложения, готовые на платформе Microsoft. Если бы ты рассказал пару слов об этом, было бы очень круто.
Ну, пару слов рассказать легко. Дело в том, что у нас есть много разных интересных продуктов, и таких интересных продуктов, которые позволяют запускать всевозможные веб-приложения. Но самое главное заключается в том, что часто для того, чтобы поставить эти веб-приложения, необходимо потратить какие-то усилия и применить какие-то знания. Так почему бы не сделать следующее? Почему бы не создать такой проект, который может автоматически устанавливать все необходимые компоненты и устанавливать работающие веб-приложения? Вот именно такой продукт и сделали. Продукт называется Web Application Installer, и он позволяет выполнить в несколько кликов мышки установку всех необходимых компонентов для запуска веб-приложения. При этом это могут быть как приложения, созданные на платформе Microsoft, на платформе .NET, так и PHP-приложения. И хотел бы сказать несколько слов про один очень важный компонент Web Application Installer. Это Web Application Gallery. В этом компоненте, ну это на самом деле не компонент, это такая библиотека, галерея приложений на сайте Microsoft. В этой библиотеке размещаются приложения, которые потом устанавливают Web Application Installer. И любой разработчик, который разработал веб-приложение, может включить свое приложение в эту библиотеку. Достаточно зайти на сайт Web Application Gallery, прочитать инструкцию по тому, как создать установочный пакет, и после этого создать установочный пакет и в этом установочном пакете описать структуру приложения и структуру его установщика. И после того, как все это сделано, отправить пакет установочный приложения на ревью в Microsoft, после чего это приложение может появиться в библиотеке Web Application Gallery.
И все, кто пользуется этим проектом, могут его инсталлировать быстренько, да?
Конечно. То есть получится, что сотни тысяч пользователей, которые загрузили себе Web Application Installer, они увидят это приложение в списке доступных.
А где эти сотни тысяч находятся? Я так понимаю, что, в принципе, это владелец любого выделенного сервера на Windows, это VPS, ну, это, в принципе, и виртуальный хостинг, если хостер там позаботился немножко. Я правильно понимаю, отсюда берутся пользователи или как?
Да, конечно, отсюда. И помимо этого, может быть, вообще любой пользователь или разработчик, который хочет установить себе эти веб-приложения с использованием Web Application Installer.
А зарабатывать на этом они могут?
Пока ситуация такая, что в Web Application Installer можно включать только бесплатные приложения. Соответственно, зарабатывать можно, возможно, на рекламе, которая размещается в этих приложениях.
Хорошо. Я тебя еще хочу спросить про... Знаешь, про что? Про зеленую кнопку. Вот похоже, ну, у меня есть такая концепция, мечта, что пользователям не придется программировать, разрабатывать, они будут приходить и видеть зеленую кнопку, нажимать на нее и получать ту услугу, которая им нужна. Ну, например, если им нужен сайт, то они смогут быстро с помощью какого-нибудь продвинутого конструктора сайтов, секретарша сможет сделать для малого бизнеса сайтик быстренько за минутку. Что ты по этому поводу думаешь и... Что в твоей работе по этому поводу происходит?
По этому поводу я на стороне разработчиков, которые хватаются за голову, бегают и кричат: «Ай-яй-яй, что же мы будем делать, как мы будем зарабатывать деньги, что мы будем кушать?» Да, есть такая проблема, которая сводится к очень простому установке веб-приложений и простой модификации этих веб-приложений. То есть не надо быть больше программистом и очень опытным разработчиком для того, чтобы быстро запустить какой-то сайт. К счастью, хочу обрадовать всех профессиональных разработчиков. Работа нам всегда найдется, потому что все эти простые сайты рано или поздно стремятся стать сложными и большими сайтами, и функционала в них становится недостаточно. И вот тут-то нам приходится, вооружившись топором, напильником и такой-то матерью, быстро что-то докручивать.
Слушай, матерь, вот я знаю, что на Yukaz.ru, на таком бесплатном хостинге, там находится 300-400 тысяч сайтов, которым, в общем, это все не нужно. Все хорошо уже. Зачем разработчики нужны?
Это хорошо до тех пор, пока люди не знают, что у них плохо. В какой-то момент они обязательно это поймут, и им станет плохо, и им понадобятся разработчики.
То есть разработчики потихонечку мигрируют в сторону тех самых консультантов, которые приходят и говорят, что там плохо, что нужно поправить, и почему это надо сделать, да?
Но я думаю, что мечта любого разработчика — делать то, что ему нравится, и потом объяснять пользователю, почему это нравится еще и ему.
А теперь внеплановый вопрос. Вот есть такое мнение, что количество разума на планете величина постоянная, а население растет, поэтому на единицу населения разума приходится все меньше. Что насчет разработчиков? Разработчики-то более продвинутые становятся или более тупые? То есть им, может быть, как раз зеленая кнопка и нужна? Или больше ничего не нужно? Может, они и не смогут больше ничего, особенно лет через 5, те разработчики?
Ну, я боюсь, что, наверное, придется согласиться, но я бы сказал так, что те разработчики, у которых количество разума сильно уменьшается, на самом деле не разработчики, а те же самые пользователи, которые модифицируют приложение. А разработчики, они на самом деле весь этот разум в себе концентрируют и придумывают те самые приложения, которые потом модифицируют пользователи.
Гайдар, я очень рад, что ты сегодня к нам пришел, потому что Петя меня уже несколько раз мучил на тему того, что такое MVC и почему это хорошо. Ты у нас, в принципе, отвечаешь за эту технологию. Расскажи, наконец-то, нам, почему это вообще хорошо и что это такое.
Да-да-да, MVC — это у нас такой мем уже. Мы все пытаемся выяснить, у разных людей спрашиваем, что же это такое. Вот давай теперь ты, твоя очередь.
MVC — это очень популярные три буквы, но при этом не ругательные. Поэтому я думаю, что это очень интересно.
Ну, там гласной посередине нет, и все.
Ну, их спрятали просто. На самом деле MVC штука очень хорошая, MVC фреймворк для ASP.NET, но я думаю, что большинство веб-разработчиков знакомы с концепцией MVC. Ну, вот я сейчас расскажу. Но вообще-то коллеги Диденко и Черномордиков могли бы знать, что такое MVC, поскольку паттерн придумали аж так в 79-м году где-то. Вот. С тех пор он, в общем-то, применяется как для настольных приложений, так и для веб-приложений. Но если говорить очень кратко, то MVC фреймворк — это такой подход разработки веб-приложений поверх ASP.NET, который позволяет разбить приложение на три важных составляющих компонента. Модель представления и контроллер. То есть фактически код, который работает с данными, код, который представляет собой логику, и код, отвечающий за отображение интерфейса. И эти компоненты между собой взаимозаменяемы, они могут быть заменяемы на другие компоненты, могут быть по-разному реализованы. И что хорошо для веб-приложений, что мы здесь получаем какое преимущество, мы очень легко можем менять внешний вид приложения, разметку приложения без изменения логики или изменения кода, работающего с данными, что очень удобно.
Ну, это ты нам так верхнеуровнево описал, что это такое, а вот на деле для разработчиков более, может быть, такие мелкие технические, но интересные детали, что нового привносит MVC?
Ну, вот да, вот для тех самых тупых, которых я вот имел в виду.
Ну, я предпочитаю людей тупыми не считать.
Я шучу, у меня юмор такой странный.
Злой такой юмор. А на самом деле, если уж говорить о каких-то технических деталях, то с точки зрения разработчика, это веб-приложение, в котором есть код на каком-то языке программирования, есть HTML-разметка, и при этом это очень простые на самом деле все составляющие. То есть разметка HTML-страничек с вставками кода, который управляет конструкциями, выводящими некоторую информацию. Есть код, отвечающий за логику, и на этом коде есть некоторые интересные концепции, так как, например, возможность модификации результатов выполнения тех или иных методов контроллера добавлением атрибутов без редактирования непосредственно исходного кода. То есть очень разные интересные концепции, и на самом деле я бы тем, кто интересуется, рекомендовал посмотреть на проекте TechDays видео. Я пытаюсь сейчас выкладывать короткие 5-10 минут видео, которые показывают очень просто какие-то разные интересные фишки. И я очень рекомендую, на самом деле, посмотреть это видео и решить для себя, интересен ли вам этот проект. Если интересен, то поизучать его, и, возможно, для следующего своего приложения вы выберете именно MVC Framework.
Айдар, а я правильно помню, что MVC является продуктом с открытым исходным кодом, он разрабатывается не только Microsoft, и вообще, каково твое ощущение от open-source проектов от нас?
Да, действительно, MVC Framework — это проект с открытым исходным кодом, он распространяется по лицензии открытого кода от Microsoft, и на самом деле сам MVC Framework разрабатывается все-таки Microsoft. Однако разработчики из Microsoft, они очень внимательны к идеям, которые приносит комьюнити. Поэтому проект MVC Framework, он размещен на таком сайте, который называется CodePlex, где мы сейчас содержим все проекты на технологиях Microsoft, и которые открыты, код которых открыт. И там же, на этом же сайте CodePlex, есть отдельный проект, который называется MVC Contrib, благодаря которому на самом деле можно внести какие-то дополнительные предложения в проект MVC Framework. То есть выглядит это так, можно добавить свои идеи в MVC Contrib, разработчики MVC фреймворка посмотрят и, возможно, добавят свой проект.
На тему open-source проектов я вот сразу вспомнил еще один интересный проект, уже не Microsoft, а наших партнеров в Novell. Это проект Moonlight, наверное, многие о нем слышали. Это реализация Silverlight под Linux. Я вот пару недель назад имел опыт работы на нетбуке, где был установлен Linux, и решил попробовать, как же все-таки все это работает. Поставил я, собственно, там уже был Firefox, зашел на стадию требуется Silverlight, нажал правую кнопочку, сказал установить Moonlight, Moonlight поставился, сказал поставить Microsoft Codex на Linux, они поставились, и, собственно, зашел на Vesti.ru, и там у меня все заработало. А кроме этого, на этой неделе вышла предварительная версия Moonlight 2, которая совместима с Silverlight 2 и некоторые, возможно, Silverlight 3. Так что, в принципе, уже очень многие новые функции Silverlight работают на Linux, и это и видеосайты, это и интерактивные какие-то сайты, так что кроссплатформенно все лучше и лучше.
Хорошо. Еще из интересных новостей есть такая, что на прошлой неделе мы выложили на Windows Update Internet Explorer 8. Ну, Internet Explorer 8 — это моя любимая тема для подкаста 9 в последние месяцы. Гайдар, так вот получилось, поэтому я начинаю уже про Internet Explorer 8 гнать. Выложили мы на Windows Update E8. Собственно, этого не происходило полтора месяца. Сейчас мы убедились в том, что он уже нормальный, хорошо работает, багов там серьезных нет, не надо ничего исправлять критического. Выложили, и по статистике Life Internet в первый же день я смотрел, 100 тысяч пользователей в русском интернете добавилось. Собственно, также мы выложили релиз-кандидат Windows 7. Об этом, наверное, Миша расскажет, я думаю.
Да, Windows 7 релиз-кандидат я за последнюю неделю ставил 3 раза, и просто потому, что мне процесс очень нравится, я это так часто делал. Сначала я на тот же самый нетбук с Linux, который мне Петя дал поиграться, я поставил на него RC, с ним я жил неделю. После того, как нужно было отдавать нетбук обратно, я честно поставил RC еще раз, просто потому, что это ставится минут за 20, и это гораздо быстрее мне было, чем чистить те данные, которые остались на этом компьютере.
Для фана, да?
Да, для фана решил просто с флешки еще раз поставить Windows, вот. А вчера вечером я поставил уже на свой работу компьютер тоже Windows 7 RC, так уже x64, и вот, собственно, с сегодняшнего дня я на нем полностью работаю, пока все очень хорошо.
Миша, а вот мне всегда было интересно, ты когда ставил на ноутбук, где ставил Linux, Windows 7, то были слышны крики умирающего пингвина?
Да, он пытался мне сказать, что там много разделов на жестком диске, на каких, он что-то там их как-то разделил на 3 части, 2 маленьких, 1 основной, в общем, поигрался я с ними немножко, но в итоге все-таки я победил Linux, и теперь там живет Windows 7. Кстати, на этом компьютере 1 гигабайт оперативной памяти, работает он очень быстро, и все эффекты Windows 7 там включены, между прочим.
Да, я на том компьютере вчера запустил Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer 8 с кучей открытых окон, пару мессенджеров, и все это работало, и память занята не была. Я теперь думаю, что надо выкинуть тот гигабайт памяти, который стоит в том нетбуке, и купить за 1000 рублей 2 и поставить туда ручками. Ну вот я надеюсь, у меня когда-нибудь руки на выходных до этого и дойдут, я это сделаю. Зачем, не знаю, потому что, в принципе, с одним гигом Windows 7 работает очень хорошо.
Я, кстати, с большим интересом всегда следил за всякими мыслями на тему масонских заговоров, что Microsoft сотрудничает с железячниками, что выпускает операционную систему так, чтобы люди покупали новые компьютеры. Но сейчас видно, да, что Microsoft выпустил такую систему, что железячники, наоборот, может быть, в минусе. Так что это лишний камень в тот огород, что мы ни с кем не договариваемся, никаких масонских заговоров нету, и каждый занимается своим делом.
Теперь, я боюсь, появится масонский заговор железячников против Microsoft. Они начнут делать такое железо, на которых Windows работать будет медленно.
Специальное такое.
Вот, а еще из таких вот технологических новостей на личном опыте, еще, наверное, многие из вас слышали про анонс Office 2010. Вчера, по-моему, открылся сайт на английском языке с потрясающим видеороликом. Он идет всего, по-моему, 35 секунд, а может быть 40, может быть около минуты. И сделан в стиле такого трейлера кинофильму, там, смотрите в кинотеатрах, Office 2010, скоро на экранах и все такое. Очень интересный ролик, есть там и в формате High Definition, рекомендую посмотреть, ссылка будет в шоу-нотах. Вот, и восхищенный этим видеороликом, имея доступ к той версии, которая пока еще, к сожалению, не публичная. Я сегодня поставил себе Outlook 2010. К сожалению, ничего не могу пока говорить, что же там такого нового есть.
Но... работает?
Нет, работает он отлично, все очень хорошо, очень много всего нового, прекрасного, но сказать пока ничего не могу. В общем, ждите анонсов.
А вот знаете, мне очень кажется показательная вещь, что ролик про офис, который, по идее, должен помогать офисным работникам работать, на самом деле сильно отвлекает их от работы. Я тут видел людей, которые по 3-4 раза этот ролик пересматривали, а потом ходили по офису с криками «Ай-яй-яй, скорее бы нам поставить 10-й офис, и вообще, когда продолжение будет?»
А когда, кстати, будет?
Ну, в общем, я читал, что летом ожидается продолжение, что-то там фигурировало июль месяц, как-то так. В общем, у них есть свой блог, который тоже можно подписаться и быть в курсе последних новостей. Так что, в общем, ждем.
А я вот вчера на нетбук ставил тоже офис, я решил не экспериментировать с 2010-м первым, значит, превью, а поставил 2007-й, для него появился сервис Pack 2. Если вы пользуетесь офисом, если вы особенно пользуетесь Outlook'ом, если вы пользуетесь большим-большим ящиком в Outlook'е, то обязательно поставьте сервис Pack 2 для офиса 2007, потому что он кардинально ускоряет работу с почтовым ящиком. Очень-очень рекомендую.
Кстати, раз говорить о больших почтовых ящиках, вот как раз вопрос, если вы пользуетесь Outlook'ом, то сколько у вас размер ваших архивных директорий с почтой?
Ну, вот у меня 8 гига, у тебя?
16.
Кто больше?
Я не помню. Я сегодня копировал, это заняло у меня минуты 4, но там много-много гигабайт, где-то, наверное, 8, тоже 10, где-то так. В общем, это ужас, надо их скорее убивать. На самом деле, по-моему, никто им не пользуется. Это вот такой архив, который лежит и пылится на полках. И, в общем,
не, раньше он действительно лежал и пылился, а теперь же в Windows есть поиск, поэтому в нем можно очень быстро искать. Поэтому иногда там очень интересное что-то находится. Я вот с поиском Windows встроенным пользуюсь очень активно, поэтому это не архив, на самом деле рабочий инструмент. Ну, другое дело, что мне не очень нужны данные, которые 2 года назад я написал письма, мне написали. Но, с другой стороны, в общем, место дешевое, то есть 8 гиг моих на фоне 500-гигового диска, наверное, это не big deal.
Да, ну, кстати, это тоже интересное развлечение. Вот у меня есть несколько писем, которые были написаны, наверное, чуть побольше, чем 2 года назад, которыми я иногда пользуюсь. Я все время забываю их перетащить в какую-нибудь папочку поближе, поэтому они лежат в моем 16-гиговом архиве, там несколько PST-файлов. И вот мне очень нравится, так вот вечером люблю запустить какой-нибудь поиск по всей почте, так вот сидеть, смотреть, попивать чаек и говорить что-то вроде, ну что, Данила Мастер, не выходит каменный цветок?
А ты глумишься над сотрудниками, которые тебе что-то обещали, а потом не сделали или что?
Ну, примерно так вот, собственно, это и выглядит.
А, ты очень быстро можешь находить обещания других, которые они давали, а потом продолбали.
И на самом деле это мне не так нравится фича, как та фича, когда какие-нибудь другие мои коллеги находят почту, на которую я обещал ответить пару месяцев назад, и потом про нее пишут. Казалось бы, все уже ее забыли, но, к сожалению, поиск Windows – вещь такая хитрая, он все-таки находит эти письма, они всплывают, и все возвращается.
Да, идите в любимый поисковик и пишите там Windows Search 4.0, это вот оно. Для Vista, для... А в Windows 7, по-моему, он уже встроен.
Да, он встроен. Вот сейчас вот коллеги очень много говорили, обменивались опытом таких офисных работников, но я уверен, что среди наших слушателей есть много людей, которые не пользуются Outlook, пользуются только веб-почтой. Я хочу напомнить, что еще в конце прошлого года мы объявили об Office Web Applications, это то, что в онлайне в браузере будет работать и Word, и Excel. Вот. Пока еще, опять же, публичных анонсов новых нету, но это тоже будет, когда пока неизвестно, но ожидается достаточно быстро. Так что и для вас тоже будет что-то очень интересное и новое.
Так, с новостей у нас сегодня еще одна фишка. Это то, что в Windows 7 Release Candidate есть итоговый Internet Explorer. То есть, если у вас стоит первая бета-версия, которая вышла в начале января, то первая бета-версия Windows 7, то, наверное, пора обновиться на Release Candidate, хотя бы потому, что у вас будет итоговый Internet Explorer, который гораздо лучше, гораздо больше соответствует стандартам, гораздо стабильнее работает, и, в общем, это финальная версия. Кроме того, она отличается от той версии, которая релизнута для других операционных систем, то есть она с точки зрения стабильности и совместимости еще более продвинута. Более того, интересный факт, с момента выпуска релиз-кандидата, по-моему, релиз-кандидат Windows 7, который был собран, по-моему, где-то в районе 22 апреля, на самом деле. 30 числа он стал доступен для подписчиков MSDN и Технет, а для всех с 5 мая. Вот за это время тоже какие-то изменения произошли, связанные с стабильностью и совместимостью, и выпущено было еще пара апдейтов для Internet Explorer, которые через Windows Update ставятся на Windows 7 Release Candidate. Это очень интересно, то есть в принципе команда Internet Explorer запросто может брать и выпускать апдейты к Internet Explorer. Не новую версию раз в 2, 3, 4, 5 лет, а, в принципе, совершенствовать функциональности с помощью апдейтов. То есть, в принципе, технически, как мы видим, это возможно. Вот, по-моему, это очень здорово.
Да, здорово. Но я тут подумал, что я, в принципе, хоть и разработчик, и люблю все время разные новые клевые фишки придумывать для того, чтобы работать было удобнее, но я все-таки какой-то очень консервативный. Я вот привык к бета-версии семерки. Я знаю, что там есть два стандартных глюка с отрисовкой, к которым я уже просто очень привык. И у меня уже даже рука просто с мышкой машинально кликает туда, куда надо. Я так привык к этим багам, вот я не представляю, как я перейду на РЦ. Мне уже страшно просто.
С удовольствием перейдешь. Обещаю тебе.
Новые баги для меня заготовили, да?
Да не, их там почти нету, тем более, что парочку уже пофиксили как раз теми самыми новыми апдейтами. Ну и, собственно, кажется, основные темы у нас уже на сегодня закончились. Начались вопросы. Мы почитали вопросы, которые нам задавали на сайте Podcast9 в прошлый раз. И выяснилось, что вопросов на самом деле один. Все остальные комментарии были спасибами и комментариями по поводу того, как прекрасно слушать наш подкаст. Мы с вами абсолютно согласны. А что касается единственного вопроса, то у нас спросили про центр разработки в Саратове. Это очень интересно. Вот я ничего не знаю про центр разработки в Саратове. Может быть, мои коллеги что-нибудь расскажут.
Да, я с большим удивлением и с интересом прочитал вопрос, правда ли, что в Саратове будет центр разработки Microsoft. Вот, я стал думать, что же ответить на такой вопрос. Стал вспоминать, что вообще в Microsoft любят всякие кодовые имена, проекты типа Oslo, Vidby, что у нас там вообще, Dublin есть, а вот проекта Саратов пока нету. Раз такого проекта нету, может быть, это означает, что в Саратове будет что-то другое, например, центр разработки. Но больше ничего про это я не знаю. А ты, Гайдар?
Вот я, к сожалению, тоже пока ничего не знаю про центр разработки в Саратове. Я вот только знаю, что у нас потихоньку открываются так называемые центры инноваций, у нас открываются всевозможные центры для тестирования технологий Microsoft. Вот именно про центр разработки, к сожалению, пока ничего не знаю. Хотя было бы, наверное, очень здорово устроить центр разработки в Саратове.
А вот Windows мытище – это не в том направлении движения?
Я вот не могу вот сейчас вот с географией туго, я вот не помню, Мытище это в том направлении или не в том? Мне кажется, Мытище это где-то не в том направлении.
Это на север, Саратов на юг.
Вот беда, да, значит не в том направлении. Хотя земля круглая, можно кругом обойти.
Отлично. Ну, что у нас еще? О чем мы еще поговорим? Гайдар, у тебя какие есть идеи? Веселый ты наш человек.
Ну, как все заметили, что я на самом деле сегодня какой-то не очень веселый человек, я потому что как-то очень был удивлен, когда меня тут схватили по дороге и сказали, мы сейчас подкаст с тобой будем записывать.
Причем вчера.
Ну, так я еще медленный иногда бываю. У меня реакция замедленная, только сейчас это осознал.
А, ты медленный, я однозадачный, я тут признался недавно.
А я как раз наоборот слишком многозадачный, но вот в основном процессе, который у меня интерфейс отображает, у меня как-то все бывает затормаживается. А я вот специально, чтобы, так сказать, на коллег обратно наехать, вот спрошу, а что-то вот я слышал, там интересное с фотосинтезом сделали, вот что там интересное сделали?
Вообще фотосинтез – это очень интересная вещь. Напомню, что это такая технология, которая позволяет по множеству фотографий воссоздать трехмерную цифровую сцену, которая была снята. То есть вы берете площадь, снимаете ее со всех сторон, потом запускаете фотосинтез, говорите, вот 200 фотографий этой площади с разных мест. Фотосинтез думает и делает трехмерную панораму этой штуки, по которой вы можете двигаться и смотреть, как это было. Например, это использовалось при инаугурации президента США Обамы, когда там всем сказали, фотографируйте и высылайте на специальный адрес. И потом на сайте CNN, по-моему, был вот этот фотосинтез выложен, собственно, с разными видами инаугурации. Так, что значит фотосинтез? Во-первых, хорошо, что напомнил. У нас, я напомню, на сайте Remix есть интервью с одним из авторов фотосинтеза, нашим бывшим соотечественником Вадимом Кугуновым, если не ошибаюсь. Ссылочка будет, можете посмотреть. Там он рассказывает, как они это делают. Во-вторых, буквально на днях на сайте НАСА или на другом сайте, но источник это НАСА, были опубликованы фотографии с Международной космической станции, собственно, трехмерная панорама космоса, виды Земли, очень интересные фотографии, можно посмотреть всем, кто интересуется астрономией.
А звезды можно приближать?
Да, там можно все что угодно делать, то есть если фотографии сделаны хорошего качества, то можно, конечно.
А инопланетян видно?
Если очень сильно посмотреть, я думаю, кто-то обязательно заметит, а потом пришлет, что кто-то нашел НЛО, оно прилетело и там что-то сделало нехорошее. Вот, но еще, раз говорим про фотосинтез, у меня будет просьба ко всем слушателям. Дело в том, что сейчас фотосинтез интегрирован с Live Earth. Это означает, что вы можете смотреть карту мира и видеть, собственно, вот, например, карта Италии. Вот кто-то сделал фотографию площади в Милане. Вы увеличиваете и смотрите площадь в Милане. А в России пока практически белое пятно, очень мало фотографий сделано. Есть отдельные участки Москвы, но на этом практически все заканчивается. Поэтому я уверен, что почти у каждого из вас есть фотоаппарат. Сделайте фотографии, загрузите их в публичный доступ на сайте photosynthes.net, и тогда все могут посмотреть, какие замечательные панорамы, например, в том же Саратове, где, может быть, Microsoft откроет центр разработки.
А я вот подумал, раз просьбу тут к слушателям, я бы тоже хотел просьбу к слушателям, и при этом такую глобальную просьбу. Мне очень нравятся вот панорамы космические, вообще здорово. Поэтому, если вы будете путешествовать в ближайшее время в какие-то другие галактики, вы обязательно фотографии делайте побольше, я посмотрю с удовольствием.
Ну хорошо, на сегодня больше тем у нас нет, наверное, мы будем завершаться. Хочу вас поздравить с прошедшими праздниками, с праздником весны и труда, а также с праздником 9 мая. На этом почти все, давайте попиарим наши твиттеры, мой твиттер twitter.com/pdiedenko.
Я еще всех хочу поздравить с победой сборной России на чемпионате мира по хоккею и мой твиттер twitter.com/mixen.
А я присоединяюсь к поздравлениям, и мой твиттер тоже очень простой, twitter.com/gaidar.
В общем, приходите на подкаст 9 еще, подписывайтесь на RSS, очень мы рады получать ваши комментарии. Всегда, пожалуйста, задавайте вопросы, ругайте, хвалите, делитесь с друзьями, приводите друзей, может быть, приходите сами, если вы наш большой-большой друг. На этом всего хорошего, до свидания. Это был 9-й юбилейный выпуск подкаста 9 из Microsoft, самый-самый юбилейный, 13 мая.
Пока.
Всем пока.
Пока.